традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в рамках программы «Баррикады» мы обсуждаем авиакатастрофу в аэропорту Внуково. С нами сегодня Юрий Сытник, бывший летный директор авиакомпании «Внуковские авиалинии», заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Андрей Булин, авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России. Работает, кстати, во Внукове. И сегодня ночью, если я правильно понимаю, как раз там дежурил. Все верно?
Да, правильно, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей Александрович. Сегодня, естественно, будем пытаться разобраться в том, что именно произошло, что привело к авиакатастрофе во Внукове. Это случайность нелепая, это какое-то чрезвычайное происшествие, связанное с случайным стечением обстоятельств, или так и должно было произойти, поскольку все к этому шло. Попробуем понять. Для начала оценка ситуации. Почему погиб Кристоф де Маржери, почему разбился самолет «Фалькон». Ну, давайте с Юрия Михайловича начнем. Юрий Михайлович, ваша оценка.
Ужасная катастрофа, позор для России. Все авиационные специалисты поражены этим случаем. Это, ну, вопиющее безобразие, которое произошло в аэропорту Внуково. Дело в том, что сегодня уже, смотря по телевидению, когда выступал следователь СКР, который заявил, вина может быть пилота, может быть диспетчера, может быть наземных служб, то я как пилот могу сказать, что вины летчика здесь вообще не просматривается и близко. 350 метров, и полоса более 3 километров.
Я просто буду уточнять, 350 метров – это видимость.
Да, видимость – это метеорологическая, которую передали по радио, по телевидению. А полоса, ну, более 3 километров, он видел десятую часть полосы. И увидеть эту машину там сбоку на полосе он, естественно, не мог. Если ему разрешили взлет, и он взлетал, то понятно, что здесь его вины нет, экипажа.
Это мнение Юрия Сытника, бывшего летного директора авиакомпании «Внуковские авиалинии». Сейчас обращаемся к Андрею Булину, который там дежурил во Внукове. Андрей Александрович, что, на ваш взгляд, произошло? И как такое могло произойти?
Ну, я хотел бы, на самом деле, уточнить. Я дежурил не на самой вышке Внуково, а в Центре управления полетов, в Московский центр, который расположен рядом с аэропортом Внуково. То есть вообще диспетчер, который осуществляет управление воздушным движением в воздухе. Произошло столкновение воздушного судна с наземной техникой. По той информации, которая на сегодняшний день имеется, разрешение на занятие полосы техникой диспетчер старт не давал. Поэтому говорить о том, что диспетчер виноват, считаю абсолютно неверно. Хотя у нас зачастую все сваливают либо на пилота, который совершил ошибку, либо на диспетчера службы движения. Вот. Хотя, еще раз повторюсь, на сегодняшний день пока подтверждается, что диспетчер разрешения на занятие полосы не давал.
На занятие полосы, то есть самолет перед тем, как взлетать, должен получить разрешение у авиадиспетчера на занятие полосы или что?
Просто нет, поясните. Он не давал на занятие полосы для техники, то есть спецтехника, которая чистила нерабочую полосу, для того, чтобы пересечь рабочую полосу, либо для каких-то работ ее занять, обязательно выходит на связь с диспетчером, в данном случае старта, и запрашивает это разрешение. И диспетчер старта, оценивая обстановку, либо разрешает, либо не разрешает. Никакого, повторюсь, выхода на связь и запроса и попытки получить разрешение на пересечение полосы, либо, да, занять ее не было, поэтому диспетчер старта абсолютно уверенный, что полоса свободна, разрешил взлет воздушному судну.
Наверняка вот эта история уже обсуждается, наверняка вспомнили какие-то предыдущие случаи, которые, ну, возможно, близко, возможно, повторяют то, что произошло. Часто ли такое происходит, что вот чуть-чуть и разъехались, чуть-чуть и миновало, или это, ну, действительно что-то из ряда вон?
Ну, я могу сказать...
Юрий Михайлович, да?
Да. В середине 80-х годов в Омске Ту-154 новосибирского отряда умостился на полосе на машину, которая сдувала пыль, камешки там. Ну, есть такая спецмашина, на которой установлен реактивный двигатель, и она струей сдувает посторонние предметы с полосы. И вот дело было утром. Борт заходил на посадку. Было... прекрасная видимость. Второй пилот говорит командиру, что там блестит на полосе. Да ладно, это блики, наверное, от дождя. На самом деле это была машина. Они ударились, кабина отлетела, летчики остались живы, а 160 человек погибло.
Это самая крупная, по-моему,
это самая крупная, да. Были за рубежом несколько раз на пересекающих полосах. Один борт садится, другой переруливает. То есть, как бы такие ошибки, они ну, и летчиками прорабатываются, и диспетчерами. Ведь это вот три составляющих в авиации профессии. Это техник, инженер, пилот и диспетчер. Эти люди, которые вот отвечают за безопасность полета. Все остальные как бы вспомогательные службы. Но подготовка вот именно этих трех категорий специалистов, она должна быть на высочайшем уровне, для того, чтобы предостеречь от таких случайностей. Не то, что произошло во внука.
Это подготовка, опыт. Это что здесь главное?
Сначала подготовка. То есть это
Не, просто когда нам говорят, что диспетчер стажер, мы должны уже что-то из-за этого делать какие-то выводы.
Ой,
нет,
нет, это сейчас Андрей, да, Андрей, пожалуйста.
Это абсолютно обычная штатная ситуация, когда работает диспетчер стажер, он не работает один, с ним работает инструктор, это действующий диспетчер, имеющий допуски, абсолютно подготовленный, имеющий допуск к инструкторской работе, и он находится либо за спиной, либо рядом с диспетчером-стажером и обязательно вмешивается в ситуацию в случае ошибочных действий диспетчера-стажера. То есть стажер ведет радиосвязь, скажем так, в этом случае и пытается самостоятельно принимать решение, но при этом его обязательно страхует диспетчер-инструктор, и таким образом допускается диспетчерский состав в московском центре, да и не только в московском
центре. То есть его все время кто-то страхует?
Да, обязательно, в обязательном порядке.
Насколько типичные нарушения, возможно, для наших аэропортов, возможно, вообще для международных, появления на рабочей полосе какой-либо техники, людей, я не знаю, каких-то предметов? Юрий Михайлович, да.
Ну, бывает, что если плохо огорожены аэродромы, это было зачастую, это последние лет 15-20 такая безопасность, что имеет ограждение. А то выходили лоси, животные какие-то, выходили на полосу. На маленьких аэродромах местных воздушных линий часто были выезды автомобилей на полосу, когда самолеты уходят на второй круг. Ну, как правило, хорошую погоду это видно все, и летчики вовремя принимают решение, и как бы спасают себя и пассажиров. Но когда такие условия, которые были во внуку, очень сложно увидеть что-то, потому что и диспетчер с вышки не видит всю полосу, и пилот ее не видит. Здесь должна быть согласованность.
Ну вот на земле... То есть, смотрите, важно. Пока вот водитель этого снегоуборщика не предупредит диспетчера о том, что он выезжает, диспетчер не видит, что на полосе кто-то есть. Пилот не видит, что на полосе кто-то есть. Поэтому получается, что только снегоуборщик знает, что он на рабочей полосе. Я правильно понимаю?
Ну, дело в том, что есть руководитель полета, есть начальник смены, которые руководят этими людьми и спецмашинами. И, как правило, когда это происходит, ну, я думаю, Андрей это лучше знает меня, потому что он рабочий человек. Но всегда это с сопровождением машины follow me, или там руководитель полета, или с разрешения. Обязательно машины должны иметь рацию и сигнальные огни.
Машина follow me, следуй за мной, да, это машина сопровождения, которая всегда должна быть с этой снегоуборочной техникой. Вот тот же самый вопрос. Насколько это типичное нарушение, что кто-то появляется на рабочей полосе?
Не, ну, конечно, это ненормальная ситуация. Любое появление на рабочей полосе должно быть с разрешения диспетчера старта. То есть выход.
Нет, я не спрашиваю, нормально это или ненормально. Это, понятно, нарушение техники безопасности. Но как часто, например, это нарушение вообще происходит? Возможно, это происходит раз в 10 лет. Возможно, это происходит каждый месяц, каждую неделю.
Мы не сможем ответить на этот вопрос, потому что, когда происходят такие, скажем так, несанкционированные занятия полосы, но не приводят это к инцидентам или как произошло этой ночью, к сожалению, катастрофам, эти все случаи тут же, как говорится, спускаются на тормозах и скрываются.
Понимаю, поэтому и спрашиваю вас.
Поэтому, ну, я как диспетчер не могу сказать, часто происходит это или редко.
На вашей практике? Это.
Я, к сожалению, не диспетчер вышки, не могу, у меня практики нет такой.
Ну, я не знаю, ваши коллеги, вы же общаетесь там, не знаю...
Происходит.
Встречаетесь, да?
Ну, да, происходят случаи, но поскольку эти случаи не приводят к последствиям каким-то, то эти случаи абсолютно не расследовать.
Ну, пронесло. Ничем. Пронесло да, раз, да, два, да, три, да, пять,
вот
десять.
Вот на пятый пронесло. Раз не пронесло, к сожалению. К сожалению, у нас система расследования вот этих всех происшествий построена так, что если что-то происходит, диспетчер пытается не прийти и рассказать, вы знаете, я ошибся, но это не привело никаким катастрофическим последствиям. Я ошибся, считаю, что нужно провести какую-то профилактическую работу, чтобы на моем месте следующий не ошибся. Наоборот, все происходит. С точки зрения, наоборот, диспетчер правдами, заминает. Неправдами, и ближайшие руководители, все эти случаи заминаются, и то есть вот этот вот опасный фактор, он остается жить, существовать, и когда он выстрелит снова, неизвестно.
А заминают почему? Чтобы не подставлять человека, который
нарушил? Потому что в случае расследования устанавливается только виновник того или иного события, не устанавливается причина. Угу. Поэтому смысл прийти и сказать...
Я почему вот вам так много вопросов задаю? Вам наверняка причина-то понятна. Ну, то есть, корни того, почему это могло произойти, вам, наверное, известны. Поэтому мы, вот мы здесь хотя бы пытаемся для себя понять и разобраться.
Причин, когда происходит катастрофа, всегда несколько. Это же несколько
факторов. Я сейчас не про катастрофу. Да.
А вообще, когда уже было сказано, видимость 300 метров, здесь диспетчер сидит на вышке, в данном случае диспетчер старта. Вышка находится вот полосы 0,6 посередине, ну, около центра полосы примерно. То есть вправо 300 метров, влево 300 метров. Это все, что видит диспетчер. Полоса 3 километра с небольшим. Дальше он ничего не видит. А есть у диспетчера вышки индикатор локатора обзора летного поля, на котором должно показываться перемещение наземной техники, самолетов. Я общался со своими как раз коллегами с вышки Внуковской. Вот их резюме и их, скажем так, вывод, вот этот вот индикатор, информация, которая предоставляется на индикаторе локатора обзора летного поля, она неудовлетворительная. То есть по ней определить и работать с...
То есть он что-то показывает?
Он что-то показывает, да, но что, ну, бывает именно, да, что ложные какие-то метки, бывает, что метка пропадает, и поэтому как такового веры к нему нет, и диспетчер не уже привык, уже когда он привыкает, что локатор вот этот, вернее, индикатор этот, он такой вспомогательный, он уже не...
Не обращает, на,
не
него
обращает на него должного внимания, какое нужно обращать.
Особенно. Я проведу аналогию, чтобы было понятно, да? То есть, смотрите, когда я сажусь в автомобиль и решаю, ехать мне или нет, я, ну, там, кое-что проверяю. Ну, там, нажимаю на тормоз, работает или нет. Если не работает, я никуда не поеду. Потом, я пристегиваюсь. Но, в принципе, могу и не пристегнуться. Да, я нарушаю правила дорожного движения. Да, я уже в меньшей степени отвечаю за свою собственную безопасность. Но, в принципе, я могу себе это позволить. Вот появление техники на полосе, это как ремень безопасности или это как тормоз? Который...
Да. Несанкционированное появление техники, это как тормоз.
Как... Нет, я понимаю, что так должно быть. А в реале?
Ну, в реале это очень редко бывает.
На самом... Это редко, да?
Да, это на самом деле, потому что все знают, что такое рабочая полоса. И полагаю, что это водитель, который на спецмашине выезжал, он тоже знает, что каждую минуту происходит взлет-посадка во Внуку. Да и во всех крупных аэропортах мира такое интенсивное движение. Поэтому нужно быть безумцем, что туда выехало. Но здесь нужно понимать ситуацию, что аэропорт, вероятно, работал только на выпуск. Может быть, там какие-то не у всех такой минимум, чтобы там 30 на 400 сесть или там на 350. Ну, то есть не в самом активном режиме работал аэропорт. И, вероятно, ему поступила команда, что будет чиститься или нужно чистить там, эту полосу. И они как бы к этому были готовы. Но где были все остальные руководители, которые отвечали за проезд этого автотранспорта? Вот самый главный вопрос. И на сегодня, ну, просто это... Ну, просто ну, безумно нелепая катастрофа, да, и все.
Снегоуборочная техника, которая обязательно должна быть с машиной сопровождения. То, что она должна быть, не факт, что она все время с ними ездит.
Ну, конечно.
Ну, то есть, это довольно распространенное нарушение. Пока ты дождешься этой машины сопровождения, проще самому проехать, или нет?
Поправлюсь, Андрей, может быть, снегоуборочная машина может быть оборудована радиостанцией и с проблесковыми маячками, тогда ей не нужна машина. Да. То есть, он сам выходит на связь и решает все вопросы посредством... непосредственно контактируя с диспетчером
рулением старта. Во Внукове как?
Во Внукове так и происходит. То есть обязательно...
То есть машина сопровождения чаще всего?
Нет.
Оборудованная сейчас радиостанция. Оборудованы радиостанции машины все. Сейчас уже...
Ну, вы представьте водителя, да, что такое диспетчер? Это училище, потом это многие сотни часов работы на тренажере, зато ввод строй, там, стажировка, и он работает самостоятельно, со связью. И просто на связи он никакие попало слова говорит, а специально есть фразеология установлена, по которой он работает, которую как бы заранее летчик воспринимает, что будет говорить диспетчер. То же самое с летчиком происходит. А представьте себе водителя, который работает год, два, три, какая радиосвязь? Ну, какая ответственность выйти правильно на радио? Может он приглушить звук, чтобы не слышать чего-то? Может ее включить только при подъезде к полосе? Ведь есть еще такой термин радиоосмотрительность. Угу. Кто осматривался? Вот тот диспетчер, который давал на взлет, он проводил радиоосмотрительность? Он слышал, какие переговоры идут на земле? Скорее всего, нет. Потому что они ему мешают.
Вот вы описали водителя, который может приглушить радиостанцию.
Да, конечно.
Это
обычный человек, который сел, да, он знает, что надо быть с радиосвязью. Но для того,
обычный человек, работающий, например, на атомной электростанции, это уже не очень обычный человек.
Это подготовленный специалист.
Так, и вот
он
здесь.
Не просто так. А это водитель. Вот сегодня.
Но он же не с улицы.
Да, скорее всего, оттуда. Зря вы думаете, что они там работают десятки лет. Нет.
Андрей?
Ну, здесь нужно, если уж раз зашла речь про водителя, нужно сейчас вот эти вот службы, да, обслуживающие аэропорт, они относятся к аэропорту. То есть это, по большому счету, уже такие коммерческие или полукоммерческие службы со всеми вытекающими последствиями. То есть здесь нужно вообще выяснять, какой был график работы у водителя. Может, их там без выходных, да, заставляли работать, соответственно, и он просто вышел на работу уставший, элементарно уставший, и у него была притуплена вот эта вот осмотрительность, притуплена была реакция, и он поэтому просто элементарно в тумане заблудился. То есть это многофактно, раз еще раз говорю, нельзя так сказать, что вот виноват этот или этот.
Нет, мы не пытаемся назначить виновных, да. Мы пытаемся просто понять, что именно произошло и почему это произошло. Я напомню слушателям, что с нами сегодня Юрий Сытник, бывший летный директор авиакомпании «Внуковские авиалинии», заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения, и Андрей Булин, авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России. Разбираем авиакатастрофу во Внукове. Я напомню, что с нами можно еще и взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сейчас мы примем телефонный звонок, вопрос нашего слушателя, после этого продолжим. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Такое ощущение, что наземные службы, там творится полный бедлам, как бы все кинулись на этого водителя. Вам не кажется, что просто как бы водители делают, ну, скажем так,
стрелочник
крайним.
Угу. Есть, спасибо, принято. Юрий Михайлович.
Да, с удовольствием отвечу. Очень хороший вопрос человек задал. И я боюсь, что будет спущено все на тормозах. И именно найдут стрелочника, водителя, там еще какого-то там начальника смены, это спецавтотранспорта. Сегодня, как бы, уже несколько интервью было по этому поводу. Я внимательно прослушивал эфир и смотрел телевидение. Я хочу сказать, что нужно менять систему. Она должна быть такая, чтобы таких ошибок не было повторено.
Я личные наблюдения просто воспроизведу. Если я, например, куда-то вылетаю, я всегда вижу джентльменов в жилетках обязательно, светоотражающих, чтобы было заметно. Видно, что они действуют четко по заданному алгоритму. И я вот бедлама невооруженным взглядом не вижу.
Вот вы знаете, очень много и часто ругают ту систему имперскую Советского Союза, когда была налажена авиация, управление движением, там, спецавтотранспорт. Это была целая система подготовки. На сегодняшний день, вот посмотрите, есть руководители отрасли, да, авиационной, там, я не буду называть их фамилии, они довольно известные. Вот, очень много всяких проверяющих, которые проверяют аэропорты, готовность служб к весенне-летней работе, там, к осенне-зимней, которая вот сейчас наступает, работы, да, и все ставят какие-то оценки этим службам, там, готов, не готов, там, может он выполнять полеты, там, могут они обслуживать эти самолеты, могут ли управлять воздушным движением, ставится оценка. Проходит такая комиссия, проходит некоторое время, происходит такая чудовищная катастрофа. Я хочу задать вопрос вот работникам отрасли. Ребята, вы когда проснетесь, вы когда встанете с кресел и начнете работать? Вы посмотрите, какие ужасные вещи творятся у нас в России. Мы перевозим всего в год 84 миллиона пассажиров. Вот. такая же примерно страна, даже меньше по размерам, Соединенные Штаты, 900 миллионов. Вдумайтесь в цифры, в 10 раз. Вот. И на каждого перевезенного пассажира происходит какая-то катастрофа. У них, у нас, у них, у нас. Вот если все это сравнить и с Европой, то получается, что на миллион перевезенных пассажиров мы очень аварийная страна.
У нас и на дорогах гибнет гораздо
так
больше.
Так вот, смотрите, в чем дело. Происходит чудовищная катастрофа. В Ярославле убивает спортсменов, команду целую, да? Кто-нибудь понес за это ответственность из руководящих работников? Вообще ноль.
А вот кого, ноль. Кого наказывается?
Вот, случилось, да, ну, статисты сказали, ну, случилась катастрофа. Дальше убивает ни в чем не повинных людей в Казани. Что-нибудь произошло? Может, поменяли кого-то, министров каких-то, замминистров, может, поменяли каких-то руководителей отрасли, или что-то сказали, вот, вот теперь этого больше не будет. Нет, тишина.
Так в них проблема.
Сегодня, сегодня убивают удивительно замечательного человека, друга нашей России, да? Ну, знаете, санкции там, всевозможные, все. Человек приезжает, чтобы открыть здесь производство, чтобы наладить отношения между Францией и Россией. И его убивает там какой-то водитель. Так, что ли, получается? Да нет, ребята, это не водитель, его убил. То его убивает система. Так давайте посмотрим вообще, что делать с отраслью.
Так где сбоит-то? Вот в чем вопрос. Где сбои?
Сбои наверху? Начались еще 25 лет назад.
Вот тогда я смотрел статистику авиакатастроф по Советскому Союзу. Там примерно такие же цифры, как и в Российской Федерации. Здесь ничего не меняется. Как сбоило, так и сбоит. Так где подкручивать-то, где ремонтировать?
Ну, при Советском Союзе была другая техника, другое оборудование, другая надежность техники. Если мы возьмем команду Пактахор, да, когда погибла в небе, да, столкнулись, то один из факторов – это оборудование, да, только первичная радиолокация, то есть диспетчера недостаточно было информации, и загрузка диспетчера была в этот момент высокая, то есть человек ошибся. Но выводов не делаем. То есть у нас в московском центре мы работаем вот по управлению возбуждением на оборудовании, которому больше 30 лет, шведское оборудование «Теркаст». В 2011 году в декабре обещали ввести в эксплуатацию новый центр. Сейчас его строят. Я сам лично участвовал в приемке оборудования. Он не готов был в декабре 2011 года. Перенесли на декабрь 2012 года. Не готов в декабре 2012 года. Теперь он не готов к декабрю 2014 года. То есть оборудование для работы не готово. Никто, как уже сказал, ответственности за это не несет. Структура воздушного пространства в московском авиаузле, самом загруженном в России, европейской стороны, 30 с лишним лет. То есть все это сейчас лежит на горбе диспетчера. Диспетчер справляется, диспетчер выполняет свои функции, при этом несет уголовную ответственность. То, что сейчас произошло.
Да.
Сейчас диспетчер будет ходить под уголовной статьей. И то, что у него на полосе он не, толком не видел все, что ему было необходимо, это не его вина, это вина как раз системы и вина тех людей, которые устанавливают локаторы и не делают выводы, не слышат никого, запрещают говорить, высказывать мнение, да, то есть поставили вот тебе оборудование, работа не нравится, вот, пожалуйста, заявление по собственному желанию, ты свободен, твое место якобы придет другой.
А такие случаи были, то есть кто-то пытался гнать волну, его за это увольняли?
Но я вот лично, меня не уволили, я был на грани увольнения, обращались мы тогда как профсоюз президент Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, это был октябрь 2011 года, как раз оборудование, структура, угу. Загрузка диспетчера. После этого пошли сразу мгновенно санкции со стороны работодателя, то есть это выговор, один, второй, третий. Не знаю, почему не уволили, оставили работать. Сейчас обстановка несколько изменилась. Сменился генеральный директор госкорпорации. Вот никаких, скажем так, гонений нету.
Но проблемы остались. Вы пришли сегодня сюда, вы рискуете или нет?
Нет, я считаю, что я не рискую сегодня.
С нами сегодня Юрий Сытник, бывший летный директор авиакомпании «Внуковские авиалинии», заслуженный пилот России, авиадиспетчер Андрей Булин, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России. Сейчас будет информационный блок, после которого вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
— 19 часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Юрий Сытник, бывший летный директор авиакомпании «Внуковские авиалинии», заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения, и Андрей Булин, авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России. Разбираемся в причинах катастрофы в аэропорту Внуково. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Грэм спрашивает, возможно ли такое, что водитель снегоуборочной машины ошибся полосой? Ну и другой вопрос, который касается состояния тех людей, которые работают на земле. В аэропорту. Сейчас Следственный комитет подозревает того же водителя в том, что он был в состоянии алкогольного опьянения. При этом утверждается, что все проходят тест на алкоголь и вообще проверяют их состояние здоровья перед выходом на работу. Можете рассказать? Юрий Михайлович, пожалуйста.
Ну, конечно. Все люди, которые работают на перроне, и летчики, и диспетчера, все проходят медицинский контроль. Кстати, за рубежом его не проходят. Там это на доверии, как бы там немножко другой менталитет у людей, которые занимаются такими делами. А у нас это строго обязательно. Пришел, проверил. Но что мешает пройти медконтроль, пройти, допустим, пульс давления, а затем зайти в коптерку и выпить? Ничего. То есть это должна быть культура работы и культура воспитания. Поэтому обвинять, допустим, что он там выпил, все, я не очень даже в это верю. Потому что если человек заступил на смену, прошел медицинский контроль, то не обязательно ему и пить, как бы так можно сказать. Тем более он понимает, что такая погода, снегопад там срывается, он понимает, что будет работа. Поэтому это еще нужно проверять еще раз. Вот. Но сама вот система выполнения всех этих работ, она уже давно устарела. Она уже давно устарела.
Алгоритм сам?
Сам алгоритм, да. Вот практика вот, чистки полосы, закрытие аэродромов, открытие аэродромов. Вы знаете, вот меня как летчика иногда так это раздражало. У тебя есть слот, летишь за рубеж. Там понятно, что по времени нельзя. Но приходит инструкция, которую диспетчер выполняет четко. Вот, там полторы минуты там, за самолетом, там минута за самолетом. И ты вот стоишь и ждешь. Понимаешь, что так... Такие же самолеты, с таким же тоннажом, с таким же завихрением там, от крыльев и там, не знаю чего там, от фюзеляжа. Но там это несколько секунд, ты взлетаешь, ты другу не мешаешь. Что-то идет конвейер. Здесь, например, в Шереметьево стоишь, себя выходишь, уже мокрый весь, бесишься. 15-20 минут ждешь своей очереди, чтобы взлететь.
Потому что есть инструкция,
да. То высшее руководство обезопасило себя, написав такую инструкцию. Я понимаю, что если сейчас поднять все инструкции, кто за что несет ответственность во Внуково, мы найдем с вами там очень много интересных пунктов, которые не выполняются. Как руководителями спецтранспорта, как руководителями этого аэропорта и как вообще всей администрации.
Потому что, судя по всему, инструкции от середины 20 века.
Как-то. Конечно, конечно. О чем я говорю? Нужна быть подготовка и нужен другой алгоритм работы вообще.
Андрей.
Да.
Вопрос примерно тот же самый. По поводу инструкции, устарело, не устарело, по поводу того, что водитель мог оказаться запросто на рабочей полосе, не зная об этом, по поводу того, что проверяют, не проверяют на состояние здоровья алкогольного опьянения, и что потом там, кто-то выпивает в коптерке или не выпивает. Да, можете рассказать.
Ну, по поводу службы движения диспетчерского состава, конечно, перед заступлением на смену происходит проверка, медицинская проверка состояния здоровья, и после допуска к работе никто ни в какую коптерку из диспетчерского состава не ходит и не выпивает. Это уже, не знаю, может быть, в прошлом веке были такие выпиющие случаи. Сейчас за этим, то есть, следит и руководство смены, да, и сами коллеги, да, то есть...
Товарищ, если это, видит, что его коллега есть, выпил, он скажет, что он
ну, как но, бы не совсем трезв. По крайней мере, таких, я говорю, случаев нету, потому что никто не хочет, чтобы справа или слева от тебя сидел твой коллега, выпивший, потому что от его работы зависишь и ты.
Хорошо.
У нас-то идет работа в коллективе. Не ты ошибаешься, может ошибиться справа от тебя, и... ты также, так сказать, от этого пострадаешь. Поэтому таких случаев, чтобы садился выпивший диспетчер и работал, нету.
Что касается инструкции, устарели они или нет, ваша оценка?
Как, Какие-то были изменены, скажем так, инструкции. Немножко были изменены минимальные интервалы эшелонирования в меньшую сторону, то есть потому что раньше было, допустим, на пересекающих курсах 40 километров минимальный интервал, сейчас сделали на подходе 20 километров. Конечно, это нас немножко разгрузило, стало несколько полегче работать. Вот. А есть вещи, которые, конечно, еще... С прошлого века эти инструкции. То есть нормативно-правовая база, конечно, ее нужно работать.
Хорошо. Давайте принимать телефонные звонки. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас ваши вопросы, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к Андрею. Меня Павел зовут, Москва.
Да, Павел.
Если в предыдущем получасе мы, в принципе, пришли к выводу о том, что система устарела, инструкции устарели, там многофакторность, это уже второй вопрос. Не постоим, вот Андрей. Утром сегодня звонил слушатель Сергей Доренко в эфир. Летел на Люфтганзе утром. Вся Люфтганза бастует.
Причем уже не там. Первый раз за последнее время.
Первый раз. У них там какие-то свои условия, свои там проблемы. Вот. Если у нас система самой головы воспринимает это все, видит, почему мы об этом не заявляем открыто?
Спасибо, принято. Почему не бастуем?
Потому что у нас забастовки запретили воздушным кодексом, запрещены забастовки на транспорте. Теперь работодатель себя чувствует очень вольготно и хорошо. Он знает, что рычага давления на него нет.
Вообще никакого или какой-то есть?
Никакого. Только вот прокуратура, Рострудинспекция, там, я не знаю, обращение в правительство с просьбой обратить внимание. Сейчас, например, идет сокращение службы движения по рулению в Шереметьево. Профсоюз написал по этому поводу жалобу в прокуратуру, из прокуратуры пришел ответ, что вроде как все хорошо и замечательно. Не знаю, получается, нам руление не нужно в Шереметьево. Или еще один момент сейчас расформировывают в связи с реорганизацией аэропорта Внуково, собираются расформировать службу АДП Внуково.
Что это такое, АДП?
Ну, это первая диспетчерка, с кем начинает... Диспетчер АДП – это первый специалист службы движения, с которым общается пилот, когда приходит на... Получение разрешения на вылет, там, проверить маршрут следования еще раз, чтобы все совпало с тем, что подала авиакомпания. То есть такие организационные вопросы. И дальше этот как раз план, флайт-план и по движению самолета уходит дальше по инстанциям. То есть служба движения, которая будет непосредственно управлять. То есть сейчас эту службу расформируют. Кто будет эти функции выполнять и как, неизвестно. То есть... Почему, еще раз говорю, никто не реагирует? Мое мнение, потому что нет никакой ответственности. Центр не могут вести уже 5 лет никакой ответственности. Структура не вводит никакой ответственности. Нормы труда у диспетчера сегодня России отсутствует вообще элементарное понятие нормы труда. По Трудовому кодексу Российской Федерации должны быть работодатель, должен установить нормы труда. То есть для плотника это сколько он там шайб может вытащить, для диспетчера это количество воздушных судов в час. Сейчас норм труда нет, и мы сколько уже сталкивались, что когда идут пики, никем и ничем эти пики не регулируются. То есть сколько прилетело, столько диспетчер должен обслужить. Но мы-то люди, мы же тоже имеем свой предел.
А вы с чем сравниваете? Ну, то есть с вашими коллегами за рубежом?
За рубежом с коллегами. И... То есть у нас по плану, наверное, может 60, у нас так называемый антирекорд этим летом было 71 воздушное судно прошло за час на подходе. В секторе, то есть в пределах 71 воздушное судно, это получается меньше, чем минуту он заходил в воздушное судно на связь. То есть это запредельная интенсивность, и думать в этом случае, что там да, происходит, не представляется возможным. Тогда как, скажем так, интенсивность рабочая, это где-то 35-33 воздушных судов.
Слушатель, который подписывается как сбитый летчик, пишет следующее. Надо восстановить управление отраслью, как это было ранее, в период малого уровня летных происшествий. Видимо, намекая на Министерство
гражданской авиации.
Да.
Очень замечательный да. вопрос. Но дело в том, что тогда управляли самолетами Як-40, Ан-24, Ан-2, Ил-18, Ил-54, Ил-86 и другими еще там военными, да? Управляли все это, и это все летало. А сегодня Министерство будет что, командовать Эрбасами или Боингами? Чем они будут командовать вообще-то? Какое министерство?
Не
какая-то
знаю,
какая-то отрасль, когда они ничего не могут изменить. Есть фирма Airbus или фирма Boeing, которая говорит, моя машина вот летает столько-то, она летает по таким-то правилам. Причем здесь министерство, оно не может ничего изменить. Это просто наблюдатели, которые вообще-то...
То есть сегодня они не нужны?
Да, абсолютно не нужны в том качестве, в котором они есть. Если возрождать Министерство гражданской авиации, его нужно финансировать. А если будет финансировать, в свое время, в старое, Министерство гражданской авиации было заказчиком всех воздушных судов. Оно даже создало специальный институт, который доиспытывал это воздушное судно или увеличил, допустим, ресурс этого воздушного судна. А сегодня, вы меня извините, сегодня Falcon, Boeing, Airbus. Даже за то, что стюардесса со вторым пилотом поговорила на русском родном языке, новый пилот, которого взяли из Германии, написал уже докладную записку, что они в кабине позволили себе говорить на родном языке, а не на английском. Это как понимать? Я в какой стране живу?
Не знаю.
Я не хочу,
я знаю,
чтобы...
какие правила у вас.
Я не хочу, чтобы командиры воздушных судов были иностранцы. Я не хочу летать на Боингах, хотя они замечательные машины. Я не хочу летать на Эрбасах, они замечательные машины. Я хочу, чтобы моя страна выпускала свои собственные самолеты. Чтобы моя страна выпускала свои собственные авиационные правила. При встрече с иностранными летчиками они всегда восторгались, это в старое время, что какой у нас замечательный документ есть, наставление по производству полетов, НПП. Вот. А как мы летаем, по каким сейчас документам? ФАП. Федеральные авиационные правила. Чиновники нарисовали вот такие вот талмуды, вот радиослушатели не видят. Это просто толстые 3-4 книги, понимаете?
И чтобы сантиметров вот, 10-15 да, толщиной да, показывают.
Даже нормальный человек один раз прочитать не в состоянии этой книги, а по ним нужно работать. И вот каждый выбирает свой пункт, вот то, что ему необходимо, нужно с этих ФАПов. И по этим ФАПам мы работаем. Диспетчер себе, я себе, а состыковать все одно нельзя. И вот сегодня я просто сижу и слышу, уберут АДП. Из аэропорта. С кем я поздороваюсь? Как я узнаю, работает ли аэропорт? Открыт ли аэропорт назначение мой? Какая там погода? Как что это будет? Я вообще, я даже не представляю.
Резонный вот... вопрос, но это сразу к Андрею.
Конечно.
А как узнает там, Юрий Михайлович или его коллеги о том, что ну, там работает аэропорт или нет?
Если уберут... У меня ответа на этот вопрос нет.
Нет.
Абсолютно нет.
Ну, убирают звено, и что происходит?
И получается вместо пилот этого пустота. То есть как в машину. Придет пилот, завел двигатель и... полетел.
Подал флайт-план еще там в электронном виде, там с дома выезжает, подал флайт-план, куда он летит. Дело в том, что это хорошо, допустим, я еще раз сказал, когда культура производства высочайшая, да, мы все-таки, извините, мы 25 лет вообще жили в разрухе. Это мы только-только страна поднимается с колен, только-только мы зауважали всех, допустим, друг друга и свое, будем руководство страны. Ребята, почему же мы не хотим лучшее, что было в нашей стране, возродить? По лучшим лекалам выстроить нашу жизнь.
Видите, как получается? С одной стороны, вы говорите, что те самые лекалы уже устарели, а с другой стороны, призываете лекалы вернуть.
Подождите, подождите. Устарели инструкции. Я говорю, что-то устарело. Но ведь была система подготовки. Этой системы сегодня нет.
Кто должен разработать это? Вы вместе с Андреем можете сесть и разработать так, чтобы это было написано для людей, для ваших коллег.
Как раз вот то, что касается авиации общего назначения, мы уже стараемся, как бы президент обратил на это внимание, создал эту комиссию. Что-то делается, я не думаю, что это так. Мне бы хотелось быстрее, но это все равно что-то произойдет. Там уменьшаются пошлины, уменьшаются там налоги, улучшается там аэродромное обслуживание. Но этого еще недостаточно для того, чтобы быть цивилизованным миром. Но какие-то документы, которые были при Советском Союзе, само министерство, заказчик авиационной техники, это нужно вернуть.
Телефон прямого эфира 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
У меня такой вопрос. Насколько я понимаю, вот снегоуборочные машины, ну и не только машины, которые работают на земле, должны быть оборудованы системами вторичного контроля. То есть почему не было оборудована вот эта снегоуборочная машина, и почему диспетчер, который работает на рулении на земле, ее не видел? Это вот первый вопрос. И второй вопрос у меня... Опять же, по поводу вот норм и систем, которые организуют, регламентируют воздушное движение. Вот немножко такая короткая статистика. Аэропорт Хитроу, у которого две полосы, то есть точно так же, как и у аэропорта, например, Домодедово, обслуживает пассажиропоток, ну, примерно равный всему пассажиропотоку Российской Федерации. Вот. А в Домодедово сейчас собираются строить третью полосу, и уже есть проект, и уже как бы собираются там осваивать бюджет.
Почему у них так, а у нас так? Я понимаю примерно. Хорошо, давайте вторичного контроля система. Это, наверное, к Андрею больше, да, Андрей?
Ну, почему бы была машина оборудована или не оборудована, я ответить, конечно же, не готов. Но то, что диспетчер ее не видел, это факт. То есть для него было это совершенно неожиданно.
Про локатор вы рассказывали. Да, локаторы устаревшие.
Ну, не то, что, может быть, он не устаревший. Дело в том, что он не выполняет те функции, которые должен выполнять. Предоставление диспетчеру информации о обстановке на земле.
А что касается машины, за нее пока говорить нельзя.
Нет, за нее да, я не готов.
Я уточню, Андрей, вы говорили, что вам нужно уйти пораньше или нет, или пока нормально, можете остаться. Пять минут, хорошо, ну, практически до конца программы. Хорошо, еще из вопросов. По поводу, почему у них так, а у нас эдак. Ну, это еще один вопрос от Дмитрия, который прозвучал. Почему аэропорт Хитроу имеет возможность при тех же двух полосах принимать такое же количество бортов, что и наши все
аэропорты? Потому что на Западе служба движения, да, и организация службы движения постоянно развивается. То есть они просчитывают те цифры, которые нужно будет обслуживать ближайшие там 5 лет и делать превентивные шаги. То есть, во-первых, там оборудование, да, ставят современное. Во-вторых, меняют структуру воздушного пространства, чтобы было понятно, слушать, то есть так называемые строят дороги, да. То есть у нас, я еще, как уже сказал...
Меняют логистику.
Да, логистику. То есть у нас, как уже сказал, в структуре 30 с лишним лет, оборудование 30 с лишним лет. Над Домодедово находится диспетчер круга. Он работает и на прилет, и на вылет один. Поэтому, скажем так, в Хитроу две полосы, у них на каждую полосу на посадку по диспетчеру, на вылет по диспетчеру, это уже, соответственно, вот разделить вот эти 30 ВС на каждого диспетчера, уже получается, сколько мы получим
самолетов. Конвейер получается.
Да. А да. У нас один диспетчер, который на прилет и на вылет работает, вот он, можно аэропорт Домодедово заявить хоть 90 операций в час, а вот диспетчер, находясь над ним, он может только 35 обслужить, не в ущерб безопасности.
Экономят, в чем причина?
Да, мне кажется, это не то, что экономит, а как-то отсутствие какого-то разумного менеджмента. То есть это же деньги, это же использование пространства, это организационные сборы.
Как же, менеджер у нас ругательное слово. Все говорят, специалисты ушли, менеджеры остались. Или нет, или все-таки нужны?
Нужны как раз специалисты-менеджер, который понимает, да, что он делает и для чего он делает.
Юрий Михайлович.
Да, я еще хочу вам сказать, вот это понятие, что воздушное пространство может приносить деньги, оно вот только последние годы приходит. Ну, раньше, что земля ценилась, там, недра ценились, а воздушное пространство, ну, есть или его нет, да? А ведь сегодня, посмотрите, кому оно вообще принадлежит в России? И кто его использует? И кто за него получает деньги, и какие? То есть вот это вот абсолютно непочатый край работы. Вот бери лопату и начинай зарабатывать деньги. На воздушном пространстве, казалось бы, да? То же, что и с космосом будет через, может быть, 10-15 лет. Так вот, Андрей правильно говорит, что такое взять 4 диспетчеров вместо одного? Ведь у диспетчера приличная зарплата. Вот. А те менеджеры, которые сегодня пришли в авиацию и руководят, тем же Аэрофлотом, теми же там другими компаниями, да, они не летчики, они не инженеры, они даже не диспетчеры, они никто, понимаете? Но они...
Понимаю.
Менеджеры высокого класса, они встречаются с президентом, они требуют каких-то там профанаций для своей компании. Такого не должно быть.
Преференции. Но выглядит как профанация, здесь вы абсолютно правы. Уточнение важное. Вы говорите о том, что только сейчас начинают понимать, что воздух или там, небо...
Может
приносить деньги, да? Ну, смотрите, я, как не специалист, предполагаю, если вы вместо одного диспетчера ставите двух, там, один на взлет, другой на вылет, то теоретически вы позволяете увеличить пропускную способность, а это дополнительная прибыль, которая ни в какое сравнение с той же заработной платой второго диспетчера не идет.
Да, но
или там как-то иначе считают.
Ну, там и риски, допустим, аварии, или риски какое-то там сближения, там, и все, они тоже возрастают вдвое, втрое. Вы поймите, когда увеличился поток.
Поток леснее.
Да, а зачем чиновнику? Он сидит в своем кресле, доработает до пенсии, получит государственную пенсию.
То есть, смотрите, с одной стороны у нас, когда переводят в частные руки, боятся, что они ради копейки удушат и нас погубят. Конечно. А с другой стороны, получается, что государство заботится только о собственной безопасности и абы чего не произошло.
Подождите, участник. Да. Ну, участнику разрешили иметь самолет, да? Ну, руководят им все равно государственные структуры.
Руководят?
Естественно. Министерство кому принадлежит? Что, частнику принадлежит? Департамент воздушного транспорта кому принадлежит? Росавиация кому принадлежит?
Андрей, вас по голове кто бьет? Ну, я имею в виду образно, да? То есть это непосредственное руководство, там какие-то люди частные, которые требуют от вас увеличить производительность труда, или государство, которое все время предъявляет какие-то претензии?
У нас по голове бьет, считаю, Росавиация.
Государство все-таки.
Все-таки, да, государство, которое не выполняет функцию, возложенную в части как раз нормативно-правовой базы и соблюдения законодательства, что напрямую зависит, от чего напрямую зависит безопасность полетов.
Это был, знаете, Андрей Булин. Да, я просто прошу прощения. Андрею нужно сейчас уходить. Спасибо вам, Андрей, большое. Это был авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России, который как раз работает во Внуково. Спасибо, Андрей, приходите еще. Надеюсь, повод будет получше в следующий раз. Но мы остаемся с Юрием Сытником, бывшим летным директором авиакомпании «Внуковские авиалинии». Имеем возможность еще несколько вопросов задать ему. Вы хотели что-то добавить, Юрий Михайлович?
Я хотел добавить, что вот Андрей представлял службу диспетчеров,
да,
службу управления воздушным движением. А та же беда и с летчиками. Ведь он говорит о нормах рабочего времени, то же самое. Если раньше, допустим, 70 часов было на реактивном самолете Ту-154 норма, ее не могли превысить. Ну, три раза там, да, 10% в год, да? И на Ил-86 это было 60 часов. Посмотрите, ведь сегодня самолеты, экипажи не 4-5 человек, как мы раньше летали, там штурман, бортинженер. Сегодня два пилота, а летают 80-100, а летом и по 120 часов. Это как понимать?
Не знаю, на автопилоте.
Ну, правильно. Да, хорошо, работают автопилоты, все хорошо, но фактор усталости-то есть. Ведь я летаю уже 45 лет, и, слава богу, себя хорошо чувствую. А эти ребята через 20 лет будут инвалидами, кто летает по 120 часов в месяц. И никто не думает, что... Вот сегодня компания, допустим, ЮТР, 150 летчиков освободилась, они сокращают летный состав. Эти люди без работы оказались. Аэрофлот набирает иностранцев. Вот я хочу задать Савельеву вопрос. Подумай немножко, включи мозги.
А я бы тоже задал. Ну, а
почему,
почему
я конкретно задаю? Вот я задаю вопрос ему. Савельев, мозги включи.
С одной стороны, вы говорите о том, что у них культура труда выше. А с другой стороны, говорите, что не понимаете, почему иностранных пилотов набирают. Не знаю, я бы задумался тоже. Нет? Не прав? Все равно Савельев?
Не прав.
Не прав. Хорошо. 7373-94,8, телефон прямого эфира. У нас еще буквально 2 минуты есть. 46-й возвращает нас в начало программы, спрашивает конкретно, должен был водитель там в эту минуту ехать или нет? Спрашивает 46-й. Да, но Юрий Михайлович, может добавить?
Конечно, могу ответить. Что, он пришел на работу, сел в машину и поехал на полосу? Да нет, конечно, он пришел, ему поставили задачу, что будет чистить с такого, по такой час, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Он подготовился, этот автомобиль заправил, прогрел его, заправил, может, какие-то емкости, чем он там чистил, щеткой или своим... Что он подъехал к полосе, кто его подвел туда? Естественно, у него была задача такая. А кто его контролировал, вот это большой вопрос. Почему я говорю, что сейчас крайне...
Мог ли его кто-то контролировать, тоже
большой обязан вопрос. Был контролировать. Нет. Сегодня спустят на
как
тормоза.
Как Андрей рассказывал, не очень понятно, как это должно было происходить.
Вот я вам хочу сказать, вот пройдет 4-5 месяцев, да, мы с вами встретимся, и мы поймем, что будут отвечать два человека. Диспетчер руления и старта, да, и вот этот несчастный водитель. Все. И все останется как было. И будем ждать следующей катастрофы.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Юрий Михайлович, вопрос. Нельзя ли организовать, ну я понимаю, конечно, все хотят экономить, но на всем и вся. Но на безопасность, конечно, ни в коем случае, я так понимаю. Вот. А нельзя ли создать отдельную структуру, которая контролировала бы эти машины, которые выезжают на полосу? Вышло три машины, три должны вернуться. Если, не дай бог, там с человеком что-то случилось, все бывает, да? Надо знать, где находится машина.
Да, конечно.
Спасибо, принято.
Принято, конечно, вопрос хороший. Есть такие структуры, контролируют они, и должны были контролировать, и должна быть машина сопровождения рядом с ними, и обязательно должны быть на связи, должны быть прослушивать связь, кто заходит на посадку и кто собирается взлетать. Все это должно было, и если вы посмотрите сегодня должности, они все заняты, и все люди получают за это заработную плату. Но почему-то у полосы остался один водитель, слава богу, хоть выжил. Иначе все бы на него повесили, и все.
Ну, видимо, и так и повесят, несмотря на то, что он выжил. Вопросов очень много. Мы ждем, конечно, результатов расследования. Напомню, с нами сегодня был Юрий Сытник, бывший летный директор авиакомпании «Внуковская авиалиния», заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения. Кстати, как ваша комиссия-то, работает она вообще или нет?
Да, слава богу, работает.
Работает.
И какие-то пошли уже сдвиги. Я же уже говорил, что... По пошлинам, по НДСу, по ввозу запчастей, которые не выпускаются в Российской Федерации, по открытому небу, по уведомительным полетам, изменение комиссии для частного пилота, то, как космонавты проходили эту комиссию, свидетельство, подготовка. Короче, идет работа.
Вот после того, что произошло, Вы присутствуете на комиссии при президенте, наверняка на высшем уровне, обсуждаете какие-то проблемы. Как вы коротко можете сформулировать тот главный вопрос, который нужно разрешить для того, чтобы этого не повторилось, то, что было во Внукове?
Вот я даже представляю, как это будет комиссия. Игорь Евгеньевич встанет и скажет, ну что?
Кто это Игорь Евгеньевич?
Это председатель комиссии, это помощник президента Российской Федерации. Левитин его фамилия.
Хорошо.
Ставит и скажет, до каких пор вы будете убивать людей? Что нужно сделать для вас, летчиков, диспетчеров и техников, чтобы вы не убивали людей? И мы будем сидеть красные, как раки, и переживать за то, что...
А в обратку ему вернуть что?
Вернем, не переживай. Уже готовлю письмо ему.
Это был Юрий Сытник. Спасибо, Юрий Михайлович. Приходите еще. Сейчас новости.
Спасибо.